Здравствуйте, друзья! У нас сегодня гость на канале из Ванкувера. Из Ванкувера. Ну, представляйтесь, гость.
Здравствуйте. Я приехал из Ванкувера, где я уже 6 лет работаю в качестве QA-тестера в одной и той же компании. Моя история такая, что в 2008 году я закончил
школу. Вот она у нас тут.
Да. Угу. После этого у меня было почти 3 месяца практики. Потом я вернулся в Канаду, начал искать работу. Это было не очень быстро.
И время не самое хорошее было тогда, 2008 год. Да.
Но где-то через месяцев 5-6 я нашел такие работы.
Слушайте, долго.
Как долго. Получилось.
Да. Это был самый обвал, когда финансовый кризис был в 2007. Это было, в общем, довольно фиговое время.
Ну, тем не менее, я нашел свою компанию, она нашла меня, и вот уже 6 лет я там работаю.
Так, Петя, вы представьтесь, вот вы зовут как, скажите?
Да, я Александр Шканов.
Значит, вы родом откуда?
С Украины.
Ну, откуда?
Я родился в Одесской, городе Кишиневе, мой отец был военный, поэтому...
В Молдавии?
Да.
Так.
Потом отца перевели в Белгород-Днестровский под Одессой.
Да. Хорошее место.
Хорошее место. Угу. Это, я думаю, для того, чтобы провести там детство, это самое лучшее место, потому что море рядом, крепость.
Хорошо, да. Да, фрукты.
Фрукты, да.
Девчонки загорелые.
Да. Все. И вино шабское.
Какое?
Шабское, там такое село.
Шабо. Шабское.
Да.
Хорошее вино?
Я оттуда уехал, не успел распробовать.
Со слезами уезжал. Так подождите, значит,
дальше... А потом я уехал в Киев. Так. И, в общем-то, большую часть своей сознательной жизни я прожил в Киеве.
Ну, образование какое у вас?
Я закончил Киевский институт гражданской авиации. И моя специальность – инженер по эксплуатации авиационного, наземного, радиолокационного и навигационного оборудования аэропортов.
Связист.
Ну, в общем-то,
наш связист.
Да.
Но пришлось по профессии поработать?
Нет, меня распределили в Магаданскую область, поселок Сиимчан.
В поселок прям?
Да. Я так. Прилетел туда, провел там 3 дня.
По специальности распределили?
Да, по специальности. Так. Но мне сказали, что вы же через 3 года уедете после того, как отработаете. А вот у нас тут молодой человек, он только поступил в ваш же институт. Но мы знаем, что он останется у нас после распределения.
Да.
Поэтому...
Колежи отсюда.
Да.
Могли сказать, ты, знаете, срок не мотал, жизни не знаешь, что ты тут будешь.
Да. Ну, как бы впечатления мне хватило эти 3 дня, когда я увидел заснеженные такие сопки, Колыму.
Река.
И когда? Колыма?
Понятнее, я же не знаю, там где.
Я уже не помню.
Ну, впечатляет, короче.
Впечатляет.
Люди...
И на этих вот, на бревенчатых избушках лежат лодки, и как бы такой пирог снежный на каждой крыше, потому что как бы чуть подтает, и так смотришь, это как вот эти вот ледники.
А зачем лодка на крыше-то?
Не знаю до сих пор. Я не выяснил.
Хорошо. Ладно, значит... Вернулись вы с...
Киев, да.
Ой, конечно, тепло, так, ну...
Да, и пошел на завод, который в основном, естественно, делал эти самые тарелки, там, эти вот сковородки, свобода от основного производства.
Времени. То есть оборонное что-то?
Да.
И допуск был у вас?
Ну, естественно. Так. Ну и, в общем-то, мы делали... технику, которая охраняла наши рубежи, скажем так.
Так, ну хорошо.
И, в общем-то, я проработал там 15 лет, пока Советский Союз приказал долго жить.
Так.
Ну, надо было переквалифицироваться.
Так вам сколько лет сейчас примерно?
Мне примерно 58.
А, ну прям как я.
Да.
Мне примерно 59. Так, да, хорошо, вы сохранились прям, какой огурчик-то, смотри.
Да, и вы тоже ничего.
Да, ну спасибо.
Вот, значит... Видно. Да. Хорошо, за нами следят наши жены.
Вовремя уехали просто.
Да.
Так, ну хорошо.
А потом все становилось все хуже и хуже. И тогда моя украинская жена сказала, что надо подумать о наших еврейских корнях.
Да.
Особенно после того, как открылась первая украинская гимназия, и моего сына не взяли туда. Тогда мы решили, что лучше пойти...
Вот на этой почве не взяли.
Да, потому что спросили, мы говорим дома на украинском языке, мы сказали нет.
То есть не потому, что там еврейские корни, а потому, что не говорит.
Да, и тогда моя еврейская жена огляделась вокруг и пошла в первую еврейскую гимназию. Да.
А вас и в еврейскую не взяли?
А вот как раз еврейскую нас и взяли. Несмотря на то, что мы в то время не знали ни слова на иврите.
Больше того, и мама... Здесь бы вас не взяли. Здесь бы вам сказали, что если мама не еврейка, вас не возьмут.
Ну, у меня бабушка еврейка. И мы тогда махнули в Израиль.
Да.
Там, в общем-то...
А, вы там жили в Израиле?
Да.
Так и не скажешь с виду. Друзья, вот кто мог догадаться? Ну, хорошо, так.
Четыре года мы прожили в Израиле. При этом довольно неплохо устроились.
А что вы делали там?
Я работал в Oracle.
Кем?
Они тогда продвигали ERP, Oracle Application, и я занимался тем, что инсталлировал, так как эта аппликация довольно тяжелая была.
Как такая метаморфоза? Работал на оборонном предприятии, что-то такое, и вдруг раз Oracle, софтвер, установка, как это?
Во-первых, после того, как наш завод приказал долго жить, я переквалифицировался в Network Support, я даже не знаю. Короче, идея в том, что...
Еще в Киеве,
да. Был приватизированный, как это называется, деревообрабатывающий комбинат. И там был такой очень продвинутый директор, который решил построить собственную сеть, компьютеризировать все. И вот это было двое нас. Я еще... Вася Дударь очень грамотный человек.
В общем-то,
он мне все, что я знал,
от Васи. Как бы
толкнул меня в это дело. Это
хорошо.
Вася.
То есть вы приехали в Израиль уже с некоторым таким бэкграундом, поэтому вас взяли на работу.
Ну, я еще закончил курсы, я получил, тогда был новел такой.
Да, конечно.
Вот я был сертифицированный новел администратор.
Хорошо, послушайте, так я начинаю напрягать мой мозг. Значит, вы приехали в Канаду. Почему вы в Канаде не пошли сразу чего-нибудь компьютерное делать?
Я приехал в 2000 году, когда вообще все очень сильно упало. В 2000 году. Я пытался устроиться и в Oracle, и пытался заниматься SAP, закончил какие-то курсы SAP, сделал сертификацию по Oracle, Oracle DB 8i.
В итоге, что вы делали все это время? Вот, до 2008 года, 8 лет, пока вы к нам попали.
Я работал на компанию, которая продавала Satellite Equipment.
То есть вы Salesperson или обслуживали?
Нет, я создал для них веб-сайт и продавал, в общем-то, с этого веб-сайта. И через eBay продавал их технику.
Окей, то есть вы как по продажам были? Больше.
Лично я в принципе онлайн продавал.
Хорошо.
Да.
Значит, теперь, каким образом вы...
Это все было, кстати, в Торонто.
Не в
Торонто, нет.
А как вы оказались в Ванкувере и как вы к нам попали?
В Ванкувере я оказался, потому что мой сын работал же на эту компанию, что и я, и хозяин компании предложил открыть магазин в Ванкувере моему сыну. Okay. И мы поехали вдвоем туда. Он как бы был начальником, а я больше занимался вархаусом. То есть научился ездить на этой мальгизе, как это наверное, на иврите мальгиза. Подъемник такой.
Да, понятно.
У меня был большой склад. Ну, я продолжал продавать онлайн эту же технику, плюс ездил на этом
вархаусе. А как вы к нам-то попали?
В какой-то момент...
Форклифт у нас это называется.
А, точно. В какой-то момент туда приехал индус, я открыл свою такую же компанию, как вот наша, и потихоньку скушал нашу компанию.
Ты смотри какой.
Да. Дело в том, что я так понимаю, он отмывал, в общем-то, деньги, поэтому ему было все равно, он продавал по демпинговым ценам, в общем-то, все это оборудование. В конце концов, он купил наш этот магазин тоже. И
то есть вы остались не у дел. Как вы к нам попали? Оставшись не в дел.
Я начал оглядываться по сторонам, чем нужно заняться. И, в общем-то, я понял, что я сильно отстал от того же Оракла, потому что каждый год практически...
Ну, время идет, да. Да.
И решил, что у меня очень разнообразный опыт в IT. И, в общем-то, QA – это то, что требует именно разнообразный опыт. Плюс, я считаю, у меня достаточно хорошее образование. Плюс логика всегда...
Но откуда-то же вы должны были знать, что существует QA? Откуда же вы должны были знать, что есть какая-то школа там в Mountain View, Калифорния там и так далее? Это же вы знали кого-то лично, кто у нас учился или что? Как это произошло? Не веб-сайт же вы нашли в сети?
Я посмотрел, что в Ванкувере есть школа, которая тоже занимается этим делом.
В 2008?
Да. Я пришел к ним, взял пару уроков и понял, что меня не устраивает этот уровень. Uh-huh. И, честно, я даже не помню, откуда я узнал о вашем существовании.
А это наши студенты какие-то бывшие там?
Да. Uh-huh. Поэтому я понял, что вы даете достаточно широкий спектр знаний, плюс самое главное, что вы даете
практику. Я понял, вы там чего-то такое услышали, пока на те курсы ходили. Вообще у нас, на самом деле, частенько бывает, что наши студенты, они куда-то там вот уезжают, устраиваются, и их распирает что-то такое тоже делать. И вот и в Сиэтле были люди, я не знаю, они есть там или нет сейчас, и в Ванкувере они были, и в Колорадо, и даже, я не знаю, где там еще, в Чикаго. Вот, поэтому...
Ну, имя у вас уже есть. Вы это
ну, за 20 лет, конечно, тут. Да. Же. Хорошо. Значит, вы приехали 6 лет назад, в 2008 году. Угу. Вы тогда недолго учились, да? Там месяца 2 сколько тогда было?
Нет, я месяца 4 учился. Я приехал где-то, по-моему, в декабре. Угу. Начали в декабре, и домой я вернулся уже в апреле.
Но это уже с практикой?
Да, с практикой.
А где проходили-то?
Cellfire.
О, конечно. Это я сейчас пытаюсь вспомнить. Они с мобилок... Ребята, 2008 год, мобилки, это было очень-очень актуально. Это вообще это было пионерское. Cellfire, они, по-моему, в магазине можно было карточку
купоны, считывать. Да,
а, купоны. То есть ты мог даунлоднуть купоны себе на мобилку и в магазине их предъявить. Да. Только магазин должен был иметь считыватель.
Абсолютно.
Должен быть оборудован этим делом. Да, хорошая была компания. Они
да, очень такая.
Даже не знаю, они сейчас есть уже или их нет. Еще есть. Может быть, есть где-то, да.
Да,
да, хорошая, это была очень хорошая практика. Но подождите, а почему у вас полгода ушло? У вас интервью не было? Или они были, но вы не соответствовали? Что произошло? Вот часто были интервью?
Честно, не помню.
Надо сказать, что ванкуверский рынок, вот я просто вижу ребят, которые из разных мест приезжают, из Канады. Ну, у нас три как бы региона основных, да, вот у нас есть Ванкувер, Торонто и Монреаль. Из Монреаля у нас очень мало народу, в основном они все из Ванкувера, но иногда бывает из Торонто, и бывает в онлайновом классе из Торонто у нас ребята. И, конечно, лучше, чем Торонто, там рынка нет. То есть Торонто да, просто это... как вот взрывное такое место. В Ванкувере там две особенности, вот я заметил. Первая особенность, что рынок небольшой, но есть. Всем хватило. То есть, вот все, кто был, всем хватило. У нас человек около 50 прошло из Ванкувера. Ну, за какой-то продолжительный промежуток времени. С другой стороны, значит, они там скрытные по сравнению с нашими в Америке. Вот, допустим, кто-то приехал у нас, да, не знаю, там из Флориды, устроился на работу. Смотришь, там через там, месяц еще трое приехали из Флориды. А в Ванкувере они шифруются, они не рассказывают, они там как-то вот так только по своим, там и вот это вот все такое.
Кто меня спрашивал, я достаточно хорошо рекламировал.
Да, да, ну я не про вас лично, я говорю, что так вот, да, у меня был дядька один из Колорадо, давно-давно, один из первых приезжих студентов, и он, значит, ну, устроился, я довольный. И я ему там как-то говорю, слушай, а тебя люди не спрашивают, как вот ты такой? Они говорят, спрашивают, конечно, говорят. А ты чего? Он говорит, ну я им так что-то такое там, в общем, не хочет рассказывать. Вот. Я говорю, зачем лишнего людям знать-то?
Не, никаких да. проблем с этим никогда
ну не вот, было. Ну вот в Ванкувере это было так массово, они там еще скрывали друг от друга, потому что типа рынок маленький, и там еще что-то, и в общем...
Ну как бы вообще можно сказать, что русские ведут себя немножко по-другому, так сказать, русские.
Поначалу, когда пока еще не освоились, мне кажется.
Да, у нас, например, тоже компания... Человек 10, наверное, есть русских, но они все так, в общем-то, не помогают, я бы сказал. Я помню первый момент, когда был Новый год, и я знал точно, что это русский. и был как раз новогодний вечер, ну, Christmas party, и хотел с кем-то бы, как бы, ну, вот сидишь за столом,
Потрепаться.
И как бы пытался с этим человеком контактировать, было очень тяжело почему-то. И
комплексует.
Я рассчитывал на его помощь, и этой помощи не получил. Ну, это может быть просто тип характера.
Это просто не будем говорить на конкретно человека народ есть такого, да. Есть народ скрытный, это бывает. Особенно если вокруг люди скрытные, вот ты приходишь, и все скрываются, и ты думаешь, ну тогда уже и ты скрываешься. Вот, допустим, это связано с, в частности, например, с вопросом о зарплате. Если попал в какую-то среду, никто тебе не говорит, сколько он получает, да, то и ты, собственно, а что ты им должен рассказывать?
Ну, как бы, вроде это такая вообще традиция здесь. Лучше не говорить.
Лучше не говорить. Но просто когда новички, им не важно, сколько ты получаешь. Им важно, какой уровень, где они находятся. То есть для позиционирования важно. То есть,
согласен.
Им пофигу, сколько там у тебя. Вот и у нас в школе, например, вот они, первая зарплата. Кого колышет твоя первая зарплата? Но просто как состояние рынка, как бы. То есть, вот у нас очень открыто. У нас люди, когда устраиваются, они все охотно рассказывают.
Нет, у нас предпочитают молчать. И я считаю, что это правильно. Потому что я вот недавно узнал, что мой коллега серб, с которым мы сидим рядом спиной к спине, получил столько же, сколько и я. Меня это напрягло, если честно.
Ну,
потому что я считаю, что я лучше.
Лучше не знать, конечно, когда работаешь. Да. Но у нас в школе, как бы. Когда ты в школе ты приходишь, и все рассказывают, и ты тоже рассказываешь, это никак не связано с тем, что вот он рядом с тобой сидел. У меня была история, брат, родной брат и сестра. Значит, такие лет 40 там плюс-минус. Вот. И когда сестра нашла работу, они еще в классе были. Вот. И так, и она уклонилась от ответа на прямой вопрос. А потом уже, когда после урока, она подходит, говорит: Михаил, я, говорит, не то что пытаюсь вот, ну, как-то не как другие, но понимаете, вот брат там сидит, а у него жена очень завистливая, и она получает там $22 в час. Если я ей скажу, что я получила 25, то, значит, это мне за это достанется. Поэтому я им сказала, что 18. Чтобы, значит.
Ну, очень правильно.
Да, она дипломатична, но, говорит, врать я в классе тоже не могу, поэтому, в общем, короче, вот такая политическая ситуация.
Ну, все люди разные, ситуации разные, поэтому нету здесь универсального.
Нет, нет, но я просто говорю, что да, смешные такие.
Но я могу сказать, что у вас намного больше, чем у нас, конечно, зарплаты. Даже не переводя.
Вы знаете, что вот мои наблюдения за Ванкувером, поскольку я там частенько бывал, такие, что, во-первых, там нет такого, чтобы каждый член семьи на машине ездил. То есть, если, допустим, там мама, папа и взрослый сын, то у них не факт, что есть 3 автомобиля. То есть, может быть, меньше.
Наверное, да.
Вот. Кроме того, знаете еще что? Вроде бы деньгами меньше. С другой стороны, социальные программы более такие смачные. То есть, здесь ты, чтобы иметь их, ты должен был бы заплатить. А там у тебя забрали деньги, не спросив. И вроде тебе зарплаты меньше дали, но зато у тебя все-таки приличный хелскер. Хотя вот многие канадцы, они так носом воротят и говорят, что если нужна операцию какую-то или что-то, так они прямо в Америку едут и деньги платят там, потому что надо долго ждать.
Некоторые в Мексику ездят.
Да, за более чем. Здесь то же самое есть. В Беларуси у нас есть знакомый, поехал, ему за один раз сделали все импланты. Одновременно, ну, за одну операцию там поехал, и вот эта местная легенда такая. Угу. Там недорого, недорого. Но я хочу сказать, что все-таки это адекватный уровень обслуживания. И сколько вы платите за медицину?
Ну, у нас этот вот есть coverage, и компания платит половину, и я плачу где-то около $70.
В месяц?
В месяц.
За одного или за семью?
За семью.
За семью. Я плачу за семью, из меня и жены, нас двое. Я плачу 30 тысяч в год. Вот мы одного примерно возраста, да? Значит, мне это стоит примерно 2-300 в месяц. Не 2-500, 2-300 в месяц. И поскольку возраст растет, то и как бы и сумма немножко растет. Поэтому так, ну, у меня, конечно, самый лучший план, который можно было купить. Там нет deductibles никаких, то есть zero deductible, там все такое. Но просто я к чему говорю, что дорого.
Ну, у меня есть друг, который живет где-то, я не помню, в Штатах. Вот он все время говорит, что у вас в Канаде социализм, а вот к нам пришел Обама, тоже строит социализм.
Обама не может.
Ярый противник вашего президента нынешнего.
Обама не может построить социализм, поскольку это не то общество, где можно построить социализм. Но,
естественно.
Но, как сказать, те потуги, которые они постоянно как-то притаскивают, вот на свет Божий вытаскивают, они, да уже построил бы хотя бы социализм. Хотя бы уже сделал. Уже сделай, как в Канаде. Ну, в конце концов, это еще не так плохо. Совсем даже не так плохо. Но уже сделай что-то. Понимаете, он же ничего сделать вообще не может. Вот он что-то поговорил. И дальше пошел. И тут
ему
украли.
Тяжело, он первый
тут украли, там украли, здесь украли, там украли. Хоть ты какой будь, все равно украдут. Да. Понимаете, получается, что. Я даже не знаю. Как-то они намудрились с этим хелскером у нас очень.
Ну, у нас тоже сейчас сменился премьер-министр, пока не очень мы понимаем.
Скажите, пожалуйста, вот такую вещь. Я как человек, который, знаете, может быть, вы помните, у Жванецкого была такая хохмочка, вот, что многие люди спрашивают, сколько в этом году засеяно гречки, и где именно она растет. Да? Значит, вот растет уровень интересов, так сказать, наших трудящихся. Вот сейчас все спрашивают, где добывают, вот, какие страны добывают нефть, значит, где именно и почем она будет продаваться и так далее.
Да-да-да.
Вот Канада с ее этими нефтяными песками и существенной частью бюджета, идущей от продажи нефти. И я так понял, что канадский доллар упал, когда нефть пошла вниз существенно. Да? Это как-то сказывается на жизни, вот, допустим, у вас?
Ну, я не знаю почему, но если раньше я приходил в обычный суперстор и потратить, скажем так, $50, для меня это было, ну, не то, что покупка там на целую неделю, а так зайти и купить, на $50 это была проблема. Сейчас это очень легко.
Ничего не понял. То есть сейчас на $50 можно много купить?
Нет, сейчас на 50, ты зашел купить самое основное, да, без всяких этих излишков, $50 ты легко можешь потратить.
Я
раньше
понял.
Надо было напрячься.
То есть раньше на $50 можно было больше купить?
Да.
То есть выросли цены
выросли
на продукты?
Цены.
А на спиртное так и остались или тоже растут?
Я не могу сказать, что я сильно отслеживаю. Тем более у нас не так, как у вас. У нас определенные магазины, которые продают. У нас нельзя зайти в любой суперстор.
А только туда, где есть?
А только ликер-стор, который специализируется на этом.
То есть в обычном универсаме не
нет? Нет, это не так, как у вас. У нас не пиво, у нас даже пива нет.
Друзья, канадцев легко отличить от остальных в мире. На вот этих курортах, где, значит, там... all inclusive, и особенно зимой. Вот, например, хорошо ехать в Мексику, вот, например, в январе, феврале, вот вы приедете, они прямо там из снега самолетами высаживаются.
Ну, холодно у нас, что
И вот это из
надо греться.
Из Манитобы какой-нибудь. Ой, такой народ веселый, они шикарные, очень веселые, очень душевные парни.
Ну, у меня есть товарищ, который жил в Израиле уже лет 15, хорошая работа была, ну и как-то так вот стадное чувство, хочу тоже в Канаду.
А
нашел он работу в Саскачеване, это довольно северная провинция,
да.
В Израиле в это время было там что-то 27 плюс, он приехал туда, там было минус 27. 6 месяцев они продержались и вернулись обратно в Израиль.
Так, а ехали бы в Ванкувер?
А работы не было в Ванкувере тогда для него.
Я понял.
Это все как
ну, ну хорошо, то есть вот это ощущение колебания курса доллара сказывается на чем-то. С другой стороны, по идее, если дешевеет, вы должны были бы получить больше там, какого-нибудь бизнеса из Соединенных Штатов, больше продаж в Америку, нет? Больше рабочих мест, создаваемых американскими компаниями.
Ну, это возвращаясь к вопросу о гречке, не знаю, где она растет.
Понял. А пенсионный возраст у вас какой?
Сейчас 65, но они собираются увеличивать его.
А куда?
Ну, 67, по-моему.
А, чтобы как у нас было.
Да.
Хорошо, 65 для мужчин и для женщин.
Да.
Когда человек вышел на пенсию, он что имеет? Как он живет вообще?
Пока не пробовал.
Нет, ну я понимаю, но все-таки вы уже там приближаетесь.
То есть, ну, надо... У нас есть такое понятие RSP, то есть мы откладываем каждый год. Наверное, у вас тоже что-то подобное.
Пенсионный план?
Да.
Retirement Savings Plan, RSP, да?
Да.
Хорошо. Это частный план или вы обязаны туда откладывать?
Нет, мы не обязаны. Но нас заинтересовывают.
Угу.
То, что ты вложил в это дело, добавляется к твоему доходу и возвращается тебе в таксах.
То есть освобождается от налогообложения?
Да.
Или отсроченное налогообложение? Хорошо.
Ну, оно получается отсроченное. То есть, допустим, если я вложу 3000, то это порядка 1500 мне вернется сразу же.
Да, это у нас то же самое, эти пенсионные планы, 401 там и так далее. Хорошо. Но если человека нет накопления, вот он просто жил как птичка, там, тут поклевал, там поклевал, крышком помахал, вышел на пенсию.
А есть какой-то минимум?
Ну, хватает,
о котором я не знаю. Честно, не знаю. Пока. Не буду врать, пока я об этом не задумывался.
Ну, никто не жалуется вокруг, что вот на пенсию вышел, а там хоть помирай, там такого нет?
Ну, я знаю, вот, например, у меня, где я живу, в комплексе, есть несколько старушек пенсионного возраста. Они обычно минимум два раза в год круизы устраивают себе.
То есть, нормально.
Я не знаю, где они работали.
Слушайте, а круизы у вас куда? Там на Аляску, что ли?
Ну, естественно, на Аляску.
Так.
И...
А на Гавайи, где-то... наверное, можно. Там плывешь.
Это у меня в следующем году намечено.
Так, хорошо.
Вдучок у меня подрастает, вот мы его прихватим и на Гавайи.
На Гавайи круизом?
Нет, скорее так.
Ну, так оно правильнее, а то плывешь там. Неважно, куда плывешь, то ли на Таити, то ли на Гавайи, там океан вокруг.
Ну, как бы все эти круизы именно для пенсионеров, в общем-то, по отзывам наших друзей, которые попробовали это сделать, это не очень интересное мероприятие.
Надо ехать своей компанией большой. Если вы едете просто там с женой, там с детьми, это тоска дикая. Но если вы так, компашка, вот мы сейчас ездили на Карибы, 26 человек в компании.
26 человек, по-моему, уезжать никуда не надо.
Не, ну они же съехались из разных мест.
А, ну да.
Тут у нас и местные, из Торонто подъехали, из Нью-Йорка там. И мы так раз туда, в Пуэрто-Рико. Хорошо.
Да.
Иногда. Ну что же, а вы не были на Кубе никогда?
Нет, еще не был.
А люди, которые были на Кубе и знакомы, что рассказывают?
А, ну, у меня вот, опять же, мой коллега серб. Он ярый антиамериканист. Потому что этот вот, вы его бомбили.
Но про канадские хотя бы?
А нет.
А канадцы тоже бомбили?
А, там все бомбили. Он вынужден жить в Канаде.
Я понял.
Но как бы вот он закончит, вырастет своих детей, даст там образование и сразу же обратно в Сербию.
Хорошо. Там он, может быть, там
и даже... будет ненавидеть Америку.
Может быть, он нужнее там даже.
Я тоже так думаю.
Да. Так
он
вообще
очень хороший человек, что есть на него проблема. Так вот, он ездил на Кубу, ему очень понравилось. Он был в диком восторге и собирается опять туда ехать. Все, что ему было нужно, он там нашел.
Типа женщины там, что там?
Нет, он с семьей ездил.
А.
Так что...
То есть, он в каком-то гостиничном комплексе, вряд ли он ходил там, где люди живут.
Да, я не думаю, что он ходил к людям. Но они поехали тоже компанией своей, и им там понравилось, он собирается опять ехать. А то, что я слышал о Кубе, красивая страна, но люди, конечно, живут очень бедно. И жить там не стоит. А отдыхать, наверное, можно везде.
Ну, я вот думаю, когда отменят все эти дела, может быть, надо будет съездить как-нибудь посмотреть. Но просто я
еще не были?
Ну, я же американец, я не могу.
А,
нам же не положено. Но я просто слышал от разных людей. И очень грустные рассказы, на самом деле. Вот говорят, что просто как вот Советский Союз, даже хуже там местами.
Да,
если то, если в магазин слышал. Зайти, так просто.
Машины 60-х годов ездят.
Антик вокруг.
Да. И, в общем-то... Не очень хорошо.
Не очень хорошо. Ну что же, друзья, значит, может быть, там получше станет.
Да, пусть везде будет хорошо, и на Кубе, и в России, и на Украине.
Да.
Тогда и нам будет лучше. Не, ну я считаю, что если твоему соседу живется хорошо, то он не придет и не подпалит твой дом.
Вы знаете что? Жизнь показывает, что это не всегда так. То есть люди, которые идейные. И идейные люди, независимо от ничего, они совершают какие-то ужасные преступления, которые оправданы с идейных позиций. Вот не с позиции выживания животных там каких-то или что-то, А вот, допустим, каннибалы не убьют лишнего, потому что они лишнего съесть не могут.
Ну, да.
Понимаешь? А вот, допустим, а мы вот современные, мы можем тут 20 миллионов замочить, там 40 по лагерям распихать. То есть у нас идейность это страшное дело. Вот
полностью согласен.
Все страшные вещи, которые происходили в истории человечества, они от идейности.
Да, это точно.
Причем идеи самые разные бывают. Ну что же, давайте мы передадим привет тем, кто нас смотрит.
Привет.
В Канаде, в Соединенных Штатах. У нас половина зрителей из Российской Федерации. 25% это Украина, процентов по 7, по 8 это США, Белоруссия, даже Израиль, Казахстан, вот так там. Угу. Ну, в общем, к 100. Больше 100 не будет, я вам обещаю. Так оно бывает. Вот, поэтому...
Кое-где у нас второй.
Да, нет, мы это так. Вот у меня статистика вся есть, я так по памяти просто цитирую. Вот, всем передадим привет, тем более мы только-только, значит, отходим от Нового года, и все у нас хорошо. Возьмите, пожалуйста, вот там, есть папаха?
Есть.
Все, давайте. А, вы в Молдавии родились, тогда вам молдавскую держите.
Это молдавская?
Это молдавская. Она называется Кушма.
Кушма, окей.
Так вы знаете что? Мне кажется, надо ее наоборот. Вот, да.
Нет, вот так?
Вот так.
А,
да, это Кушма.
Ну, я как бы не коренной.
У нее норка внутри, друзья. Это она снаружи каракуль, а внутри у нее норка. А я впервые, у меня дебют. Знаете, красненькая, у меня дебют. Меня прислали из Питера. Вот такую вот папаху генеральскую.
Угу.
Вот так. Так что мы демонстрируем сегодня моды.
Нашей родины.
Ну, в общем-то, да, можно сказать, да. Я тогда как москвич буду в генеральской папахе. Тем более я вырос в семье военного. И, в общем-то, вот, надо бы кокарду, конечно, звездочка там по мелочи, но это не важно, это так. Да. Просто передает настроение. Так что мы, может быть, даже заставочку сделаем вот такую. И напишем там «Канадское казачество», там, допустим. В Силиконовой долине.
Да.
Вот,
ну,
хорошо. Да,
казачество.
Да, давайте так помашем ручкой и всем скажем. Счастливо, ребята.
Хорошего Нового года, чтобы он был удачный, счастливый и ни о чем не надо было жалеть.